Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве прошли переговоры между российскими дипломатами и руководством группировки «Хамас». В Волгограде вынесен приговор по делу о дедовщине. Джордж Буш прибыл с визитом в Пакистан. В Москве в пятницу прошли переговоры российских дипломатов с руководством палестинской группировки «Хамас». Как сообщил МИД России, делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии, что Израиль будет также воздерживаться от силовых действий. Глава делегации Халед Мишаль заявил, однако, что не видит возможности переговоров с Израилем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, предупредил «Хамас» о необходимости трансформироваться в политическую партию. Выступая на пресс-конференции, Лавров также отметил:
«У меня есть некоторая надежда на то, что, став сейчас легитимным политическим фактором в жизни палестинской автономии и Ближнего Востока, Хамас по-новому оценит свою роль, к которой он, может быть, еще не был готов в момент проведения выборов. Но сейчас, когда выборы принесли известный нам результат, Хамас может иначе оценить свою роль и свою ответственность перед палестинским народом»,
сказал российский министр иностранных дел. В Израиле визит «Хамас» в Москву восприняли негативно. События комментирует депутат израильского парламента Роман Бронфман.
Встреча руководства «Хамаса» с руководством МИДа России послужит поворотным моментом как в общественном мировом восприятии, так и в понимании самого «Хамаса» о том, что у него нет другого пути, как признать Израиль, прекратить террористическую организацию, начать переговоры с нами с тем, чтобы прийти к желанной для всех формуле «два государства для двух народов»,
заявил депутат Кнессета. В Волгограде суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы младшего сержанта Александра Соболевского за доведение сослуживца до самоубийства. Ефрейтор Николай Евтифьев, не выдержав издевательств Соболевского, застрелился летом прошлого года. Соболевский осужден по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем за собой тяжкие последствия. Он признал, что однажды ударил подчиненного, однако отверг свою причастность к доведению его до самоубийства. В Омске около 2000 человек провели акцию протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. С подробностями наш корреспондент Мария Геркель.
Против роста тарифов жители Омска митингуют уже в 7-й раз. Митинг организовало местное отделение КПРФ. Заявку подали на 1000 человек, но на площадь к законодательному собранию сегодня вышло в 2 раза больше. 1,5 часа центральные магистрали были перекрыты сотрудниками дорожной инспекции. Омичи недовольны реформой ЖКХ и ростом тарифов. В этом году цены в Омске увеличили на треть, что никак не сказалось на качестве предоставляемых услуг. По словам участников митинга, в основном это пенсионеры, коммунальные платежи съедают практически всю их пенсию. Привлечь внимание чиновников митингующим не удалось, никто из представителей власти к ним не вышел. Место проведения митинга было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. За контроль коммунальной реформы в регионе взялась областная прокуратура. В результате проверок выявлены нарушения законодательства. В целях их устранения прокурорами опротестовано 13 нормативно-правовых актов органов местного самоуправления об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Мария Гергель из Омска для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз крайне обеспокоен задержанием в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. В заявлении, обнародованном в Вене, Евросоюз призывает белорусские власти гарантировать личную безопасность всех, кто баллотируется на выборах 19 марта. Козулин был избит и задержан в четверг, когда пытался пройти на организованный властями форум. Позже его отпустили, возбудив уголовное дело по статье «Хулиганство». Президент США Джордж Буш завершил визит в Индию и прибыл в Пакистан. Во многих городах Пакистана в преддверии визита прошли бурные антиамериканские манифестации. Завершая визит в Индию, Джордж Буш снова сделал заявление по поводу американо-индийского соглашения в области ядерной энергетики. США предоставляют Индии доступ к ядерным технологиям и материалам, которые дадут ей возможность развивать мирную часть ядерной программы. Джордж Буш сказал по этому поводу: Как и в США, в Индии экономический рост означает увеличение потребности в электроэнергии. Наиболее чистый и надежный способ удовлетворения этих потребностей – развитие ядерной энергетики. Прошлым летом на саммите в Вашингтоне Америка и Индия договорились о совместном развитии мирных ядерных технологий и о контроле за индийскими ядерными разработками со стороны МАГАТЭ. На этой неделе мы с премьер-министром Сингхом утвердили план реализации этой исторической инициативы. Наше соглашение укрепит как экономику, так и безопасность обеих стран. Говорил Джордж Буш. Фильм о так называемом роттенбургском людоеде Армине Майвесе решением суда во Франкфурте запрещен к показу в Германии. С подробностями наш корреспондент Юрий Векслер.
Суд таким образом удовлетворил иск адвокатов Майвеса, уже осужденного на 8,5 лет тюрьмы, за то, что он убил другого человека, якобы по его желанию, и ел потом его мясо. Суд согласился, что выход фильма является нарушением прав Майвеса как личности. В фильме изменены имена, но сохранены многие детали из дела Майвеса, которое сейчас заново рассматривается по иску прокуратуры. В формулировке решения суда говорится, что права личности весят в этом случае больше, чем свобода творчества. За нарушение запрета прокатчикам грозит штраф в размере 250 тысяч евро или даже тюрьма на срок до 6 месяцев. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сенат Соединенных Штатов проголосовал за продление действия так называемого «патриотического акта» – закона о мерах по борьбе с терроризмом. Закон, принятый после терактов 11 сентября 2001 года, расширяет полномочия спецслужб, предоставляя им доступ к частной информации. Документ вызвал в США бурные дебаты по вопросам прав человека. В окрестностях афганского города Кандагар при взрыве ранены 5 канадских военнослужащих. Смертник направил заминированную машину на бронетранспортер. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан». В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях к этому часу. В Москве завершились переговоры между российскими дипломатами и руководством палестинской группировки «Хамас». В Волгограде вынесен приговор по делу о дедовщине. Джордж Буш прибыл с визитом в Пакистан.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Восточноевропейское турне президента Путина.
Разговор по Чечне был и очень большой. И по проблемам демократии мы говорили об этом. Я проинформировал господина президента о том, что происходит в этих сферах Российской Федерации.
Россия как центр хранения ядерного топлива и отходов.
Если власть не может решить проблем, которые создана атомная промышленность, то эту атомную промышленность нужно свернуть.
Исламист Рэмбо. История турецкого боевика в Европе. И взгляд ученого на природу и роль слухов.
Слух чем опасен? Он способен подстраивать реальность под свой сюжет.
Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Завершился государственный визит президента России Владимира Путина в Венгрию и Чехию. И в Москве, и в Будапеште, и в Праге этому визиту придавали немалое значение, несмотря на то, что никаких особых политико-экономических прорывов от него не ожидалось. Серьезных договоров подписано не было, а меморандумы о сотрудничестве и кредитные соглашения второстепенной важности могли скрепить своими подписями и заместители министров. За визитом российского президента следил мой коллега Ефим Фиштейн.
Государственные визиты всегда имеют добавочное символическое значение, поэтому выбор посещаемых стран говорит о многом. Чехия и Венгрия оказались в такой связке не случайно. Оба государства Центральной Европы в их отношениях с Россией объединяет ряд сходных моментов. Общее коммунистическое прошлое, попытка национального освобождения и демократических преобразований, подавленная советской военной силой, прагматическая политика нынешних правительств, весьма похожие экономические интересы. Цели поездки российского президента были сформулированы в самых общих выражениях. Судя по пресс-релизам российского МИДа, переговоры должны были придать новый импульс развитию российско-венгерского и российско-чешского сотрудничества и наметить перспективное направление. Более образно определили цель визита российской газеты. Раньше танки, нынче банки. Так можно было бы описать смысл путинской поездки в центр Европы. Вместо танков в Прагу и Будапешт хотят войти российские компании и банки. Многие обозреватели предположили, что намеченная экономическая экспансия России в центральноевропейском регионе связана со стратегическим намерением включиться в развитие здешней атомной энергетики. И в Венгрии, и в Чехии неоднократно особо подчеркивалась эта область как сфера возможного вложения российских капиталов. Зная о планах европейских государств по диверсификации источников энергетического сырья, легко предположить, что Кремль решил не ограничиваться ролью поставщика нефти и газа, но стать также серьезным игроком на рынке атомной энергии. Путинская команда, разумеется, просчитала, что в такой поездке невозможно будет избежать вопросов об отношении российского руководства к мрачным страницам общего прошлого. Ответ Владимира Путина на вопросы о 56-м и 68-м годе и в Будапеште, и в Праге прозвучали примерно одинаково. Вот как была оформлена эта мысль на пресс-конференции в Пражском Граде.
Должен вам сказать совершенно откровенно, что хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет, никакой быть не может, но моральная ответственность, конечно, присутствует, по-другому и быть не может.
Но начнем по порядку. Поездка началась с Венгрии, и мы начнем анализ с российско-венгерских отношений. Над ними ведь тоже витает тень былых обид. Но обе страны смотрят в будущее. Что же они видят там, впереди? На вопрос отвечает профессор Будапештского университета Миклош Кун.
Ровно 14 лет назад Борис Ельцин побывал в Будапеште. Это была осень 1992 года и попросил как бы прощения за участие советских войск в подавлении венгерской революции 1956 года. Это была тогда суть визита и начало нормализации отношений. Теперь уже стоят перед Венгрией и Россией очень конкретные задачи. Не случайно, что среди сопровождающих лиц Владимира Путина делегация была в Будапеште очень внушительные, 300 человек и 60 журналистов, но, словом, среди них есть и такие крупные российские предприниматели, как Вагит Алекперов, владелец Лукойла, как Абрамович, который положил глаз на венгерскую компанию «Мали». Были среди сопровождающих лиц и представители «Газпрома», а «Газпром» стремится получить на территории Венгрии новые концессии. Следовательно, тут в первую очередь, конечно, в первую голову задействованы экономические отношения. И не случайно в день визита Владимира Путина в Будапешт венгерская компания «Гедеон Рихтер», это самая крупная компания фармацевтическая, представленная на российском рынке, на страницах венгерской газеты «Модерн Эмзет» опубликовала огромное такое объявление, что, мол, «Гедеон Рихтер приветствует прибытие Владимира Путина в Будапешт». То есть Венгрия заинтересована в развитии экономических отношений, однако конкретные предложения у Венгрии достаточно скромные. Венгерский рынок скромный, и у России нет больших надежд получить многое из того, что Россия хочет получить, в частности, развитие атомной индустрии на территории Венгрии, в частности, строительство Будапештского метро, новые витоки, в частности, все-таки не факт, что Россия получит венгерскую компанию «Мали», отнюдь не факт.
Из Будапешта Владимир Путин с большой свитой перебрался в Прагу. В Пражском Граде его ждал прием, который иначе, чем весьма теплым, не назовешь. Отчасти это объясняется личными симпатиями нынешнего чешского президента Вацлава Клауса. Каким было отношение чешского общества к высокому гостю, если судить по высказываниям политиков, а главное, по комментариям прессы? С таким вопросом я обратился к бывшему чешскому послу в Москве, а еще раньше диссиденту и специалисту по русской литературе Любашу Добровскому. Вот его ответ.
Если читать комментарии наших комментаторов, то они воспринимают визит президента Путина осторожно, напоминая, что господин Путин является человеком, который ввел в Российскую Федерацию то, что он сам называет неполной демократией, демократией, которая имеет свои российские особенности. Кроме того, он является представителем такого политического режима, который все-таки видит, например, НАТО, которого Чешская Республика является членом, как основного противника интересов Российской Федерации. Так что я бы сказал, что никто не оценивает это в основном совсем положительно.
Продолжая мысль Любаша Добровского, скажу, что в канун визита Путина в Прагу в печати появилось обращение бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, протестующее против российской политики в Чечне. Одним из известных критиков кремлевской политики является также бывший военный репортер, а нынче сенатор Яромир Щетина. Тот даже грозился демонстративно покинуть помещение Сената, если там появится российский президент. К счастью, встреча Путина со спикерами обеих палат чешского парламента состоялась в другом месте. Как Яромир Щетина воспринял путинские слова о моральной ответственности, не переходящие в формальные извинения? Послушаем.
Это я высоко оцениваю, потому что это пятно на наших совместных отношениях было как-то очищено. Я очень радуюсь этим решением господина Путина. Но если я это говорю, это еще не значит, что я поддерживаю господина Путина в деле нарушения человеческих прав, которые являются в Российской Федерации. Это я думаю, что мы должны критиковать. Мы должны иметь с Россией хорошие культурные и торговые отношения и одновременно говорить минимально, как госпожа Меркель и канцлер Германии, о всех нарушениях человеческих прав и, главным образом, о том, что происходит в Чечне.
Чешский президент Вацлав Клаус на совместной пресс-конференции неоднократно подчеркивал, что трагедии прошлого не должны заслонять будущего и осложнять отношения между странами, и что Путин не отвечает за дела Брежнева, совершенные почти 40 лет назад. На то же напирал и сам Путин, подчеркивая, что Россия – это совсем другая страна, не имеющая с Советским Союзом почти ничего общего. Сомнения возникают, когда вспоминаешь, что Кремль признает все финансовые обязательства Советского Союза, будучи его формальным правопреемником. Или когда слышишь, как на дворе Пражского града военный оркестр исполняет российский, он же советский, гимн. Ведь у двух разных государств не бывает одного и того же гимна. Можно ли считать старую вину искупленной тремя словами о некоторой моральной ответственности? Еще раз дадим слово будапештскому профессору Миклашу Куну.
Рифы прошлого, камни преткновения очень-очень трудно обойти. Дело в том, что если не выговориться, если не разъяснить, в чем состоят противоречия прошлого, а такие противоречия, во всяком случае, еще существуют. В общем, если обходить эти проблемы, а сейчас же 50 лет революции 1956 в этом году, если не открыть окончательно архивы, а многие архивы в Москве еще не раскрыты, и многие секреты венгерской истории уходят в эти архивы, мне кажется, прошлое очень трудно будет обойти. Конечно, есть общие ценности, в основном это культурные ценности, в основном это экономическое сотрудничество. Для Венгрии это очень важно, ведь из России идет нефть, из России идет газ, из России идет электроэнергия. Но, как говорится, не хлебом единым живет человек, и обойти эти рифы прошлого, я считаю, просто невозможно.
Как уже было сказано, Россия намерена активнее, чем раньше, участвовать в развитии чешской атомной промышленности. Многие полагают, что она уже, образно выражаясь, просунула ногу в дверь, приобретя несколько лет назад ту часть плзеньского концерна «Шкода», которая занимается производством оборудования для атомных электростанций. Ходят слухи, что Россия даже зарится на чешские энергетические заводы «ЧЕС», предприятие, которое после покупки болгарских и румынских энергораспределительных сетей и электростанций стало одним из крупнейших в Центральной Европе. Как видит шансы Москвы на такие сделки чешский сенатор Яромир Щетина?
Я не знаю, если это было целесообразно так сделано, но в любом случае, я думаю, что наши политики должны были оценить самостоятельную политику Польши и степень протестов против нарушений человеческих прав в России. Польша на самом деле ведет себя намного самостоятельнее, чем наша страна.
В целом, подводя итог визита Владимира Путина в Прагу, можно сказать, что принимали его здесь по первому разряду. Путин формально открыл в Праге год русской культуры и принял подарок хозяев – портрет крестьянина кисти русского художника-передвижника Ивана Крамского. Как особо подчеркнул президент Путин, на его памяти впервые Россия не возвращает кому-то художественные ценности, а наоборот получает их в дар.
За визитом российского президента в Венгрию и Чехию следил мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Москве 2 марта завершилась конференция МАГАТЭ по ядерной безопасности. Россия предлагает создать на своей территории Центр по хранению и переработке ядерных отходов, а также Центр ядерного топлива и международного лицензирования ядерной деятельности. Как к этим инициативам относятся независимые эксперты и экологи? Об этом моя коллега Марина Катас.
Как сообщил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский на конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности, схема будет работать следующим образом. Ядерное топливо из России будет поступать в развивающиеся страны, использоваться там, а затем ядерные отходы будут направлены обратно в Россию, где и будут захоронены, вероятнее всего, около Красноярска. Разрешения или лицензии на эту деятельность также будут выдавать в России, где будет располагаться международный разрешающий орган. За разъяснениями в этой ситуации я обратилась к сопредседателю международной группы «Экозащита» Владимиру Слевику. Как международная безопасность и создание Центра по хранению и переработке ядерных отходов соотносятся с тем, что российские власти провозгласили энергетическую безопасность главным приоритетом во время своего председательства в «Большой восьмерке»?
Российское правительство понимает энергетическую безопасность совершенно определенным образом. Предлагается схема, при которой в России будет сосредоточено большое количество ядерного материала, который будет по некому международному разрешению выдаваться в развивающимся странам, например, в виде Ирана, если они будут согласны, естественно, на такой вариант. И затем Россия будет забирать обратно ядерные отходы и зарабатывать на этом серьезные деньги.
Но, во-первых, не совсем понятна позиция остальных стран восьмерки, потому что если такое произойдет, Россия станет монополистом в этой области. И монополия на все передвижения ядерных материалов, связанных с мирным атомом, будет у российского правительства. С другой стороны, непонятно, почему, собственно, российское правительство идет на то, чтобы именно на территории России создать международное хранилище ядерных отходов. Ведь за всякую монополию надо платить, и, соответственно, все отходы потекут, естественно, в Россию.
Речь идет прежде всего о том, чтобы предоставлять ядерное топливо и получать обратно ядерные отходы в отношениях с развивающимися странами. Что же касается развитых стран, то у них есть, естественно, собственные запасы этого ядерного топлива, им не нужны такие возможности. То есть это прежде всего предложение, касающееся тех стран, которые хотели бы развивать атомную энергетику, и к Западу они не обращены. Просто довольно удобное решение проблемы в случае с новыми странами, которые хотели бы обогащать уран, как, например, вот сейчас Иран. И для Запада это может стать довольно удобной гарантией того, что за ядерными материалами в развивающихся странах будет присмотр. Ну, а если Россия как-то плохо будет смотреть, то, соответственно, на нее смогут каким-то образом надавить. То есть тут такая многосторонняя схема получается.
Но, кроме всего прочего, речь шла и о создании Международного центра лицензирования ядерной деятельности. Не совсем понятно, кто будет и кому выдавать лицензии на эту деятельность, и кто будет в этом случае контролировать процесс.
Речь идет прежде всего о создании некого, по сути, нужно говорить, нового мирового порядка, в котором будет группа стран, уже обладающих ядерным арсеналом, атомными станциями, и всеми остальными странами, где это все еще не развито, но кто вот захотел атомную энергетику активно развивать. В мире сейчас предпринимается попытка создать такую схему, при которой амбиции тех, кто хотел бы развивать атомную энергетику и, возможно, даже получать ядерное оружие в будущем, находился бы под строгим контролем тех, кто уже имеет это оружие и уже имеет развитую атомную энергетику. Здесь, с моей точки зрения, все абсолютно логично, но на самом деле вопрос, согласятся ли другие страны на такую монополию, такую гегемонию развитых стран. И Россия здесь, безусловно, развитая страна. Она обладает огромным атомным комплексом и, в общем-то, большими ресурсами по предоставлению ядерного топлива.
Вот сейчас возобновились разговоры о создании коммерческой структуры в рамках Росэнергоатома для ведения международных и российских проектов. Чем это грозит? И вообще, возможно ли наличие такой коммерческой структуры в ведомстве, которое отвечает за безопасность огромной территории и огромного количества людей?
Росатом, который раньше назывался Минатом, довольно давно и активно ищет самых разных партнеров на коммерческом уровне. То есть атомная промышленность в целом убыточна, потому что большого количества иностранных заказов сейчас нет, да и внутри России нет никакого рынка финансовое положение. К сожалению, все это делается таким образом, что в результате практически любой коммерческой деятельности Росатома в России увеличивается количество радиоактивных отходов, либо же вообще в Россию начинают поступать новые радиоактивные отходы. Я напомню, что около комбината «Маяк» в Челябинской области, по сути, самого загрязненного радиоактивного места в Российской Федерации, сегодня происходит экологическая катастрофа. Катастрофа, которая готовилась порядка 50 лет, или даже происходила порядка 50 лет. И Росатом, и вся атомная промышленность за эти 50 лет так и не смогли ничего сделать ни для решения проблемы накопления радиоактивных отходов на маяке, ни для решения проблемы вот этой вот постоянной экологической катастрофы. Конечно же, с точки зрения экологов, нельзя позволять сегодня атомной промышленности никакую новую деятельность, нельзя позволять наработку новых радиоактивных отходов до тех пор, пока промышленность продемонстрирует, то она действительно в состоянии бороться с проблемой радиоактивных отходов, она действительно в состоянии безопасно их утилизировать. На данный момент мы имеем ситуацию, в которой количество радиоактивных отходов постоянно увеличивается, никто не знает, что с ними делать, но все с большим удовольствием зарабатывают деньги, я имею в виду власть, естественно, с большим удовольствием зарабатывают деньги на ядерно-коммерческих проектах, а все проблемы, которые в результате этого возникают, оставляют как бы на потом, по сути, будущим поколениям.
Сейчас идет суд над директором предприятия «Маяк» Виталием Садовниковым, и ему вменяется в вину систематический сброс радиоактивных отходов в каскад водоемов реки Теча. Действительно, проблема не решена, хотя, наверное, самым простым способом было бы закрыть предприятие «Маяк» до окончательного выяснения, как в дальнейшем это предприятие может работать, не сбрасывая радиоактивные отходы в окружающую среду. Но здесь это завязано на массу социальных причин. Это рабочие места, это зарплата людям, это закрытый город. И все-таки действительно Виталий Садовников является ответственным за происходящее вокруг комбината «Маяк»?
Виталий Садовников, безусловно, является ответственным за слив радиоактивных отходов или стоков, их можно называть, комбинат «Маяк» в реку Теча. Этот слив происходил постоянно на протяжении руководства Садовниковым этого предприятия. Другое дело, что те огромные экологические проблемы, которые есть сегодня в Челябинской области, это проблемы, которые, конечно же, создал не Садовников. И если сегодня привлекать к уголовной ответственности Садовникова, то, по всей видимости, нужно привлечь к уголовной ответственности и еще нескольких директоров, которые были до него и которые точно так же разрешали своим бездействием, своей халатностью слив радиоактивных отходов в реку Теча. Но проблема, она действительно на самом деле гораздо более серьезная, чем просто вина Садовникова. Даже если Садовникова сегодня посадят в тюрьму, аналогично тому, как сел в тюрьму директор Чернобыльской АЭС после 1986 года, это ведь не решит на самом деле никаких проблем, которые «Маяк» создал. На мой взгляд, Росатом сегодня должен остановить деятельность этого предприятия вообще, в первую очередь прекратить нарабатывать новые радиоактивные отходы, но в том числе отходы в жидком их виде, которые как раз сливаются в течу. Безусловно, Росатом должен финансировать зарплаты всех тех людей, которые сегодня на маяке работают, а усилия этих людей, научный потенциал, который там существует, должны быть направлены на решение всех тех экологических проблем, которые на маяке накопились.
Ну, а как вот такая ваша позиция соотносится с тем, что российские власти пытаются создать центр, пытаются ввозить в Россию радиоактивные отходы и на этом зарабатывать деньги? Разве это вещи совместимые?
Это вещи абсолютно несовместимые. В позиции экологов относительно атомной промышленности всегда первым номером стояло прекращение наработки радиоактивных отходов. Это также и включает и ввоз новых радиоактивных отходов из-за рубежа. И только после того, как количество радиоактивных отходов перестанет расти, надо садиться и думать, что с ними делать и как решать эту проблему. И с нашей точки зрения, если власть не может решить проблем, которые созданы атомной промышленностью, то эту атомную промышленность нужно свернуть. Сначала нужно доказать обществу, что проблему радиоактивных отходов действительно можно решить современными научными методами. Если ее нельзя решить, то, по всей видимости, мы не имеем права перед будущими поколениями накапливать все новые радиоактивные отходы и оставлять им такую огромную проблему, которую мы сами не можем сегодня решить.
С сопредседателем международной группы «Экозащита» Владимиром Слевяком беседовала Марина Катес. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа. Thank you.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве в пятницу прошли переговоры российских дипломатов с руководством палестинской группировки «Хамас». Делегация «Хамаса», по сообщению МИД России, подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня, при условии, что Израиль будет также воздерживаться от силовых действий. Глава делегации Халед Мишаль заявил, однако, что не видит возможности переговоров с Израилем. В Волгограде суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы младшего сержанта Александра Соболевского за доведение сослуживца до самоубийства. Генпрокуратура России направила в суд дело о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Евросоюз выразил крайнюю обеспокоенность задержанием в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. Козулин был избит и задержан в четверг, когда пытался пройти на организованный властями форум. Позже его отпустили, возбудив уголовное дело по статье «Хулиганство». Президент США Джордж Буш завершил визит в Индию и прибыл в Пакистан. По меньшей мере 19 человек погибли минувшей ночью при нападении предположительно суннитских повстанцев на город Нараван под Багдадом. Прокуратура Москвы объявила в розыск уроженца Молдавии Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. В суд Барнаула поступил иск от Росохранкультуры с требованием закрыть алтайское информационное интернет-агентство «Банкфакс». На сайте агентства появился анонимный комментарий с оскорбительными отзывами о пророке Мухаммеде. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за задержку выплаты зарплаты. Сербия выразила официальный протест против назначения Агима Чеку премьер-министром Косово.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Исламист Рэмбо. История турецкого боевика в Европе. И взгляд ученого на природу и роль слухов. В Европе продолжает развиваться история турецкого фильма «Долина волков. Ирак». За 4 недели проката в Турции картину посмотрели 4 миллиона человек. В Германии, где он идет с 9 февраля, почти 400 тысяч. Фильм только что вышел на экраны Франции. С середины марта должен пойти в Швеции и в конце марта в России. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Это самая дорогая турецкая лента с бюджетом $10 миллионов. В основе завязки сюжета имевшая место история, когда в июле 2003 года американцы в Северном Ираке напали на пункт турецкого спецназа, арестовали 11 турецких солдат и, надев им на головы мешки, припроводили на допросы. Потом, правда, всех невредимыми отпустили. Эта сцена есть и в картине, но все, что следует за ней – художественный вымысел. В фильме, чтобы отомстить обидчикам и смыть позор, в Ирак отправляется турецкий секретный агент, главный герой картины. В немецкой прессе его называют турецким Рэмбо. Nobody opened fire yet. They will open fire soon. You'll see. Let's go! Главную роль играет культовый для турецкой публики актер, воплощающий также силы добра и в любимом и продолжающем идти еженедельно турецком сериале. Там герой успешно борется с мафией. Так что кассовый успех фильма в самой Турции можно было предполагать. Но то же самое происходит и во всех городах Германии, где живут турки, в частности в Берлине, где турецкое население 100 тысяч человек, а мусульманское суммарно 200 тысяч. Фильм идет сразу в нескольких кинотеатрах на турецком языке с немецкими титрами, но интереса к картине у самих немцев не наблюдается. Зато многие турки посмотрели фильм по нескольку раз. В результате картина «Долина волков. Ирак» входит на данный момент в десятку самых кассовых в немецком прокате.
They'll be traveling for hours. They'll die of suffocation within there. You're right.
Через некоторое время после начала проката из уст руководителей Баварии прозвучали обвинения картины в антиамериканизме и антисемитизме и требования о снятии ее с проката в Германии. Одна сеть кинотеатров Cinemax так и поступила, и, сославшись на договоренность взять фильм только на 2 недели, просто не продлила контракт с прокатчиками. Теперь после критики обсуждается необходимость поднять возрастной барьер до 18 лет, что вызывает дополнительное возмущение турецкой общины. Дым есть, но есть ли огонь? Владелец прокатной фирмы заявил, что считает происходящее самым большим недоразумением и самым большим преувеличением, с которым ему приходилось сталкиваться в жизни. Может быть, он прав? Я помню, как на Западе какой-то член жюри кинофестиваля, присудившего приз картине Жолокявичуса «Никто не хотел умирать», сказал честно, что он не понял, кто против кого воюет, но оценил качество показа борьбы. В турецком фильме «Долина волков. Ирак» это качество пытаются создать, используя все голливудские клише, но вот «ху из ху» в картине яснее ясного, и тенденциозность ее очевидна. Преступные деяния совершают в фильме только американцы, один из которых к тому же явно еврей. Это врач в тюрьме Абу-Граиб, который вырезает у еще живого иракского арестанта печень и почки. Рядом с американским Менгеле стоят 3 сосуда для сортировки. На сосудах надписи «Нью-Йорк», «Лондон», «Тель-Авив». Главный антигерой картины – американский генерал Сэм Маршалл, садист и при этом убежденный христианин, и поэтому, по версии авторов, ненавидит мусульман. Ему и другим исчадьям ада и мстит герой картины. Мстит успешно, к удовольствию публики. Самые большие аплодисменты в зале зафиксированы в сцене, где герой картины убивает американского генерала. Следует добавить, что все представленные в фильме мусульмане показаны как жертвы, которых американский генерал безосновательно подозревает в терроризме. Споры в Германии о турецком боевике проходят, тем не менее, относительно спокойно и поэтому интересны обнаруживающиеся при этом границы культурных представлений. Впрочем, это и не споры, а больше интервью немецких журналистов, опрашивающих публику, в основном это молодые турки, после просмотра картины.
Обычно мы видим экшн-фильмы только американского производства. Американцы в них герои. У картин всегда счастливый конец. Добро обязательно побеждает. Здесь американцы представлены иначе. И это интересно.
События в Ираке показаны с другой точки зрения, как это могло бы быть или есть.
Турки хотят видеть эту картину, чтобы в некотором смысле почувствовать себя отомщенными за позор и бесчестие, которые они испытали. Неважно, верите ли вы или нет, но все мусульмане чувствуют свое унижение в Ираке, и они хотят увидеть и пережить месть за него, хотя бы на экране. Америка, в которую турки долгое время верили и которую любили и знали, для подавляющего большинства, турок исчерпала в Ираке кредит доверия.
Мне было очень интересно, потому что в фильме все правда. Прекрасная картина. Показаны американцы, которые принесли другим народам много горя и сняли потом о себе фильмы, и им никто ничего не говорит. А если мы снимаем фильм о другой стране, они пытаются наложить на это лапу.
Пожалуй, самое интересное в этом, что большая часть публики также принимает все события в фильме за правду.
Интерес к фильму во многом объясняется тем, что наша оценка войны в Ираке, объявленной как война против террора, иная, чем у большинства населения Германии, и поэтому высок спрос на другой взгляд на события.
Иное мнение у министра культуры Баварии.
Фильм – помеха в диалоге культур, так как настраивает мусульман против христиан, и это вредит интеграции.
Вчера берлинским журналистам была предоставлена возможность поговорить с создателями фильма, с 32-летним сценаристом Ражи Жажмасом, также сценаристом и продюсером в одном лице Бахадиром Özdenerом. Перед журналистами появились 2 молодых человека в строгих черных костюмах, говорящие по-английски и рекламирующие сами себя как неразлучную пару. Своими любимыми писателями они, между прочим, назвали Толстого и Достоевского. Собралось более 100 журналистов, 10 фотографов и 20 телегрупп. Вел встречу известный берлинский тележурналист Андреас Шнайдер. Журналисты задавали конкретные вопросы, а 2 корректных молодых человека, не без помощи цветистой восточной риторики, говорили примерно одно и то же, что их фильм пацифистский, что у них нет никаких расовых или религиозных предубеждений, и просили поверить им в этом на слово, а заодно увидеть картину их глазами. Журналисты, у которых глаза свои, изощрялись в формулировании вопросов, но слышали все время одно и то же. Через 1.5 часа многие, устав ждать, начали покидать зал. И тут ситуация, хотя немного, но обострилась. Тон задала Барбара Мюллер, корреспондентка газеты «Гамбургский вечерний листок».
«Я в полной растерянности. Я сижу здесь уже полтора часа и спрашиваю себя, для чего вы нас сюда пригласили. Обычно пресс-конференцию устраивают, когда хотят о чем-нибудь сообщить. Я надеялась узнать что-нибудь о ваших побудительных мотивах. Теперь же я хочу узнать только о ваших намерениях, с которыми вы нас сюда пригласили. За полтора часа вы не ответили ни на один вопрос. Я думаю, пора заканчивать. Фильм говорит сам за себя, как любая книга, любой фильм, любая музыкальная пьеса. Фильм понятен, и для его понимания нам не нужна ваша помощь. Что вы хотели от нас? Скажите нам это, и лучше всего в трех предложениях. Мы уже в какой-то мере постигли ваше искусство уходить от вопросов».
Ражи Жажмас позволил себе пошутить, и смеховая реакция показала, насколько много было в зале турок. Он сказал: «Мы любим гостей, мы гостеприимны, и поэтому мы вас пригласили». Ощущение затянутости происходящего усугублялось еще и тем, что все вопросы и ответы переводились на турецкий и обратно. Но после предложения свернуть пресс-конференцию, несколько журналистов все же попытались вернуться к уже заданным вопросам в надежде выжать из собеседников хоть что-нибудь конкретное. Но также безуспешно. И тогда точку поставил не назвавший себя ни молодой человек, явно не немец, так как говорил он с акцентом.
«Мой вопрос о сочетании правды и вымысла в картине, и в частности об упомянутой вами торговле органами. Откуда у вас такая информация? Вы сказали, что надпись «Тель-Авив» появилась случайно. Вы что, держите нас за идиотов? Мы не настолько глупы. Тель-Авив, Лондон и Нью-Йорк. За этим явно просматривается намерение указать на тех, кто извлекает выгоду из якобы имеющей место торговли органами. Я не знаю, какой была реакция на фильм в Турции, но я был в берлинском районе Нойкёльн и говорил с юными турками, и могу вам сказать, вы дали пищу для дешевейшего, примитивнейшего национализма самого низкого сорта».
Но не для того собирали любители Толстого и Достоевского немецких журналистов, чтобы не попытаться последнее слово оставить за собой. Вот холодный ответ Бахадира Езденера.
«Вы выразили свое мнение. Мы не разделяем его. У нас другое, отличное от вашего мнения о фильме. Вы сказали по поводу надписи на сосуде «Тель-Авив», что мы держим вас за идиотов. Это я распорядился сделать эти надписи, но если теперь вынимаются отдельные сцены из контекста фильма, который идет 2 часа, то так невозможно воспринять фильм в целом. Я могу только, если и это не будет извращенно понято, а я вижу, что нашим словам не верят, я могу только сказать, что мы верим в возможность всех людей, несмотря на их различия, жить вместе. Мы сами выходцы из культуры, которая основана на этом».
На этом месте переводчицу прервал уже потерявший терпение ведущий Андреас Шнайдер.
«Я делаю последнюю попытку услышать ответ на вопрос, почему на сосуде написано «Тель-Авив».
И Бахадир Йозденер ответил:
«Вы выразили свое мнение. Мы не разделяем его. У нас другое, отличное от вашего мнения о фильме. Вы сказали по поводу надписи на сосуде «Тель-Авив», что мы держим вас за идиотов. Это я распорядился сделать эти надписи, но если теперь вынимаются отдельные сцены из контекста фильма, который идет 2 часа, то так невозможно воспринять фильм в целом. Я могу только, если и это не будет извращенно понято, а я вижу, что нашим словам не верят, я могу только сказать, что мы верим в возможность всех людей, несмотря на их различия, жить вместе. Мы сами выходцы из культуры, которая основана на этом».
Этой шутке также рассмеялись понимавшие без перевода. И все же последнее слово осталось за Андреасом Шнайдером.
«Уважаемые дамы и господа, я полагаю, что уже почти все сказано. Других ответов мы сегодня не получим. Спасибо за ваш интерес».
Западные журналисты остались в рамках политкорректности и толерантности. Мне же хотелось бы в заключение процитировать фрагмент недавней статьи драматурга Бота Штрауса в журнале «Шпигель». Цитата. «Некоторое время назад во Франции Жан-Мари Ле Пен был оштрафован на 10 тысяч евро за то, что он сказал в полемике, что вскоре в стране будет 25 миллионов мусульман, мимо которых французы будут проходить с низкоопущенной головой. Но и либеральный дух может при случае, глядя с перспективы наших дней, задаться вопросом, не были ли напрасны успешные усилия по защите христианской Европы от арабского нашествия. Имеющие тенденцию стать большинством мусульманское население Амстердама и других метрополий, вскоре не будет уже нуждаться в нашей толерантности. Так к какому же будущему адресуем мы наши старые гражданские ценности?
Из Берлина Юрий Бекслер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Слух – это практически синоним недостоверности информации. Но, тем не менее, даже в современной истории немало случаев, когда слухи овладевали умами людей и изменяли ход событий. Сознательное отношение к феномену слухов, как к одному из мощных приемов манипуляции общественным сознанием, необходимо для построения реального гражданского общества. В чем же живучесть слухов? Когда и почему появляются и умирают слухи? Я передаю микрофон Александру Костинскому и Александру Маркову.
Мы живем в эпоху информационной революции, в период бурного развития новых информационных технологий, новых путей и каналов распространения информации, которые буквально на глазах преобразуют нашу цивилизацию. И вот в этих условиях стремительного роста объемов информации, обрушивающихся на наши головы, особую остроту приобретает проблема критической оценки этих потоков, ведь, несмотря на все технические усовершенствования, многие законы круговорота информации в обществе остались прежними и в том числе продолжают действовать и даже набирают силу некоторые самые древние архаичные механизмы распространения информации, что порой может таить в себе очень серьезную опасность, особенно если мы не умеем контролировать и фильтровать все то, что вторгается в наше сознание извне. И вот об одной такой архаичной и порой опасной форме распространения информации в обществе, а именно о слухах, мы будем сегодня говорить с профессором Акопом Погосовичем Назаретяном, автором книги «Психология стихийного массового поведения. Толпа, слухи, политические и рекламные кампании». Эта книга была издана вторым изданием в 2005 году издательством «Академия». Ну, наверное, давайте начнем с того, что же такое слухи.
Слухи – это передача информации по каналам межличностного общения, и все. То есть то, что идет по СМИ, да, там по телевидению, по радио, это по определению не слухи, даже если там написано… Там рубрика «Слухи», и там говорится «По слухам». Вот это не процесс распространения слухов. Конечно, это самое архаичное. Конечно, это древнее, чем…
Радио, телевидение и газета
даже. Сведения о слухах мы имеем столько, сколько существуют письменные источники. А когда письменных источников не существовало, то кроме слухов человеческих контактов ничего и не было. Да.
Ну, глашатай говорил, конечно. Это он, наверное, был как СМИ, да, средство массовой
информации. Глашатай, да, это публичная коммуникация. Но значительная часть вообще всех контактов, она была связана с появлением слов. Больше того, вот когда мы изучаем исторические документы, летописи там и так далее, мы в основном-то имеем дело с фиксированием слухов. Важный момент.
Скажите, пожалуйста, а вот какое главное свойство распространения слухов? Когда есть СМИ, газеты, радио, телевидение, зачем нужны слухи?
В принципе, слухи возникают там, где существует информационный вакуум. Есть системная экологическая модель. Система социальной информации – такая же экосистема, как биоценоз. Если там отстреливают волков, то эту нишу занимают там бродячие псы. Во-первых, слухи возникают там, где есть ниша неудовлетворенного интереса. Где есть ниша неудовлетворенного интереса, там спонтанно они будут возникать путем творчества. Или кто-то… Значит, если дается техническое задание на запуск слуха, то прежде всего нащупывают нишу, и туда уже заполняют вот провокатор, слухачи так называемые, они могут эти ниши направлять в нужное русло, слухи. Понимаете? Но если даже думать, что только там провокаторы запускают слухи, это совершенно наивная точка зрения, есть формула слухов, интерес умножен на дефицит субъективно надежной информации. А от чего здесь зависит дефицит? Вот интерес к теме есть. Да. Интерес еще не обязательно вызовет слухи. Если я чувствую себя хорошо информированным, то, ну, я и мы вот наша…
Прочитал в газете про это, тебе не надо пользоваться слухом.
А этой газете я сильно доверяю. Вот этому автору или этой газете я сильно доверяю. Вот да, что еще важно. Да. Потому что дефицит может возникнуть, потому что вообще нет сообщений. А может быть, может возникнуть потому, что сообщение-то есть, но источник не вызывает в этой аудитории большой симпатии, большого доверия и так далее. Вот вам ситуация дефицита. Это не синоним достоверности информации. Вам могут давать ложную информацию, но вы очень доверяете этому источнику. Источник для вас авторитетен, и слуха не будет. И наоборот, вам могут давать вполне достоверную информацию, но нет доверия, вот мы, наша аудитория. И у нас возникает ниша неудовлетворенности. Кроме того, существует сопутствующий фактор. Это скука. Этим очень много занимались классические писатели. Крупнейший специалист в России, по слухам, был Николай Васильевич Гоголь. Вот он говорит такую вещь. В городе Н, вот 3 месяца до этого не происходило никаких событий. А события для города не менее важны, чем своевременный подвоз съестных припасов. И дальше скука, тоска. И вот воображение начинает создавать псевдособытия. А тут Чичиков такое, что-то такое странное делает. И вот пошло. И дошло до того, что Чичиков — это на самом деле Наполеон, которого англичане заслали в Россию инкогнито. И тут все заметили, слушай, как они сразу не сообразили, это же портретное сходство, особенно в профиль. Вот ситуация. Если слух очень силен, но он очень сильно включен, здесь люди начинают видеть, слышать. Слухи, они могут вызывать такие массовые, многотысячные галлюцинации.
То есть, если в обществе нет дефицита информации, нет дефицита доверия к информации, ну вот есть газеты, радио, телевидение, которым доверяют, да, то нечего распространяться слухом.
Есть 2 задачи. Профилактика слухов. Другая задача – оперативный отстрел слухов. Это принципиально разные задачи. Прицельный отстрел слухов – это непростая задача, потому что со слухом бороться труднее, чем, вот, скажем, с сообщением СМИ. Вот если мы сейчас скажем какую-нибудь гадость про кого-то, да, это информационный повод, это можно, знаете, что раскрутить тут. Понимаете, если по телевизору что-то сказали про меня, про мою партию, про мою фирму, то эта задача сравнительно простая. А вот слух, он не дает информационного повода. Хотя иногда по слуху можно бить лоб. Лобовая атака на слух возможна, если вот в этой, в нашей фирме, в нашей группе, в нашей там партии есть высокоавторитетные в данной аудитории источники. Но чаще всего, особенно когда мы говорим о массовых аудиториях, такой прием контрпродуктивен.
Здесь потому что уже доверия не хватает к источнику.
Ну, конечно, конечно. Ну, кто-то доверяет, кто-то не доверяет, кто-то, значит, так пошел, кто-то так интерпретировал, и пошло. Поэтому здесь масса приемов существует фланговые атаки.
А что такое фланговая атака? Это как? Запускается какой-то противоречащий слух, например?
Нет, вот ни в коем случае, вот ни в коем случае. Противоречащий слух – это заведомо контрпродуктивный прием. Вот такой пример. Ну, в одном городе, это 90-е годы, про одного кандидата в Думу, 40-летний парень, неженатый. Бизнесмен, хорошо раскрученный, пошел слух, голубой. Заказчик, клиент хочет, чтобы купили даму беременную, чтобы она подала в суд на отцовство. Чем это обернулось? Понимаете, есть такой феномен — психическая инерция. Мы склонны воспринимать следующую информацию о данном предмете через призму предыдущей информации. То есть слух накладывается на слух. Получился какой-то грязный, похабный тип, да. То ли голубой, то ли насильник. И ему пришлось до срока сойти с дистанции.
Скажите, пожалуйста, как распространяется слух? Вот мы сейчас рассказали о том, почему он распространяется. Какие закономерности распространения слуха?
Ну, есть три тенденции в распространении слуха. Заострение называется, сглаживание и адаптация. То есть...
Что такое заострение?
Заострение – это детали сюжета увеличиваются в объеме.
Для красного словца не пожалею отца, да?
Ну, да, да. Из одного раненого получается там 50 трупов. То сглаживание – это... Те детали, которые незначимы для данной аудитории, они...
То есть значимые обостряются, незначимые...
Значимые обостряются, незначимые отсекаются. То есть фабула становится короче и как бы функциональнее. Ну и адаптация – это то, что какие-то отдельные детали могут перевернуться под функцию. Ну, например, это экспериментально как показывалось. Вот группа испытуемых белых, это в Штатах еще в 50-е годы, демонстрируется фотография. На фотографии негр и белый дерутся. У белого в руках открытая бритва. По очереди заходит первый, потом второй. Этому рассказывает, что он видит. Он выходит. Второй расскажет третьему. Третий, четвертому.
Ну, как бы слух такой, да?
Ну да, как модель. Модель слуха. Моделируется слух. Ну, фотография достаточно простая. Остается 4 элемента. Все оставалось по-прежнему. Единственное, бритва приходила в руки черного. Из раза в раз четко. Разумеется, никто никого не хочет обманывать. Но настолько давит этот стереотип. Ну, у черного должна быть бритва в руках, да? Ну, нож должен быть у черного. Понимаете, слух чем опасен? Он способен подстраивать реальность под свой сюжет.
Я вот хотел спросить про использование слухов не только для каких-то рекламных кампаний или предвыборной агитации, но слухи используются и для более серьезных вещей, там, например, во время военных действий.
В войнах, ну, конечно, конечно. Это просто хрестоматийные случаи взятия Варшавы гитлеровцами. Значит, что сделали? Запустили слух желаний в Варшаве. Есть по эмоциональных характеристикам выделяют три типа слухов. Слух желаний, слух пугала и агрессивный слух. Так вот, там немецкие лазутчики уже готовые. Запускают слухи, наши польские войска давят, немцам не хватает боеприпасов, вместо бомб они бросают рельсы, и действительно, бомбардировщики бросали куски рельс. То есть все очень хорошо согласовывалось. Варшавяне в таком благодушном настроении, довольные тем, что мы сейчас этих самых бошей предаем, и на этом фоне появляются уже фашистские войска в окрестностях Варшавы, деморализация, шок, неожиданность. После войны самый такой вот яркий пример, который я знаю, который вообще на политическую историю мира повлиял, это Чилийский переворот. Когда нужно было совершить переворот, но избежать того, чтобы там началась гражданская война, которая была весьма вероятна. И вот что там было. Какой хитрый ход использовали. Вот появляются танки на улицах. Никто ничего не знает, кто это. Один полк вышел, там одна дивизия, одна бригада.
В Чили,
да. Обрезаны все местные
каналы информации. Ну,
большинство, да. Они сами ничего не знают, все делалось очень четко, так сказать, секретно. То в это время запускается слух, что бригада под командованием генерала Карлоса Праца, которая сохранила верность законному правительству, с севера движется к Сантьяго. Причем движется, это я помню хорошо, это выражение, обрастая как снежный ком добровольцами.
Вот. Это слух, да?
Пошел такой слух. Все агентства, вот стоит ЮПИ, Рейтер, Франс Пресс и тасовки наши. И вот первая передача московского радио на это «Слушай Чили». Передают, значит, крепитесь, чилийские патриоты, братья с вами, все передовое человечество. С севера движется на помощь, поддержку бригада Карлоса Праца, не упоминая ни слова слухи. Престиж московского радио был очень высок тогда. Вот как только это сказало московское радио, все, кто готовы были сопротивляться, это было очень много людей, и оружие было, и подготовленные люди были, и так далее. Все решили затаиться и ударить, как пятая колонна.
Когда придет этот генерал?
Да. Следующий шаг. Берут его Карлоса Праца, который находится в Сантьяго под домашним арестом. Везут его на центральное телевидение, прямой эфир. И задают вопрос. Вот, дорогой сеньор Прац, вот только что московское радио передало, что вы во главе бригады движетесь на захват Сантьяго. Вот что бы вы могли по этому поводу, ваш комментарий? И вот это был настолько мощный шок. Все в один голос говорили, что это был ключевой момент переворота. Слух — это хреновая штука.
Ну, а обществу, наверное, надо стремиться к тому, чтобы снизить свою восприимчивость.
Понимаете, вот сейчас пафос не в моде, но буквально, вот ничего иного не ответишь, как за державу обидно. Это очень важно, чтобы люди знали о приемах манипуляции. Чтобы люди о себе знали как можно больше. Вот на чем меня можно поймать. Это совершенно необходимая предпосылка для формирования гражданского общества.
С профессором факультета психологии МГУ Акопом Назаритяном беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.